Вот видите, какая, оказывается, тема сегодня, накануне Великого Поста, отец Анатолий решил, чтобы мы могли как-то совместно обсудить и выяснить. Тут немало вопросов, которые всегда связаны с постом. Потому что это, знаете, как только сказали слово «пост», мы сразу чувствуем, что у нас где-то в середине животика что-то свербит. Да. А был такой святой 6-го столетия, Иоанн Лестничник, который написал знаменитую «Лестницу». То есть, это, знаете, это ступени, на которых он описывает разные и страсти, и добродетели. И вот 14-е свое слово или 14-ю ступень, представляете, он как обозначил. И вы тогда поймете, почему я об этом говорю. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вот это да! Это суровый аскет. И вдруг с таким юмором и так замечательно выразить, чем мы живем. Прежде всего, но не только. Однажды я был на Синае, так случилось, и там как раз рядом с Синаем недалеко расположен монастырь, в котором жил этот Иоанн Лестничник. И там храмик, очень маленький храм, очень небольшой, уютный, аккуратный. И так вот мы зашли, нас несколько человек было, и там икона висит Иоанна Лестничника. И вы знаете, что меня поразило? Современная икона. Изображен, ну, действительно, аскет. Строгий. И вот не знаю, мне ли так показалось, или на самом деле, что художник очень тонко показал на этом таком строгом подвижническом лице тонкий-тонкий юмор. И я сразу вспомнил о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Представляете, как это у него здорово сочеталось, просто замечательно. Ну, конечно же, пост состоит не только в чреве. Хотя некоторые святые говорили, что именно это является, точнее, они говорили, что пост является главой всех добродетелей. Ну, правда, это говорили монашествующие, причем не просто монашествующие, как сейчас монашествующие уже вы редко где встретите, чтобы они были именно замкнуты. Теперь все открыто. Раньше были монастыри, уходили. Как было, например, Арсению Великому сказано: «Арсений, бегай людей, и спасешься». Ну что, мы все это забыли. Сейчас многие монастыри просто рекламируют себя. Просто читаешь, я удивляюсь. Приезжайте, у нас будет то-то, то-то, то-то. Посмотрите это, мы вам покажем, побудьте на службе. Поэтому святитель Филарет Московский писал с недоумением и изумлением. Я не могу сказать, что негодованием, конечно, там не звучало это, но говорит, что ж такое? Это ж монашество, монос один. Я почему об этом говорю, что эти слова, сказал, что пост является главой всех добродетелей, это сказал все-таки монах. Он-то, наверное, знает это. Я, например, этого совсем не знаю. Как это такое даже понять? Но, видимо, здесь скрыта глубокая мысль. Когда мы хотим поговорить вот о посте, то, вы знаете, это очень много зависит от той ситуации, в которой мы находимся. То есть от того исторического момента, в котором мы хотим говорить об этом. Вот сейчас. Какой момент? Все мы знаем. Даже про ковид забыли. Сколько было шуму, Боже мой! Ворота лавры стучали, Антихрист, открывайте нам храм! Нам же не Богу надо молиться-то, я не знаю кому. Ну, еще бы ругаться. Так, даже про ковид забыли. Верно. Ну, действительно, правильно. Событие совсем непростое. И мы все сейчас слушаем и знаем основные факты, которые появляются в истории человечества, в истории, лучше скажу, христианства, а еще точнее, в истории православия, подобные ситуации встречались много-много раз. А в истории русской церкви, посмотрите, татаро-монгольское нашествие, польская осада, когда стояли тут, подумайте, полтора года, что французы, немцы и так далее. То есть многократно. Почему об этом я сейчас говорю? И вот сейчас при нашей, в нашей жизни и при ней мы оказались в подобной ситуации. Правда, в подобной, но далеко не той. Когда польское войско стояло под стенами Лавры, вы знаете, что было? Уже в последний момент там уже осталось всего, кажется, 100 человек. Поляки только этого не знали, иначе они тут же бы штурмом взяли. Не знали. А что хочется сказать? И как же относились православные христиане, наши православные предки, наши отцы к подобного рода событиям, да даже еще не такому, как сейчас, а неизмеримо более тяжелому и страшному. Вы понимаете, что было бы, если бы вдруг ворвались в монастырь? Знаете что? Сейчас это происходит на Украине, бывает, и всюду. Как относились? Почему спрашиваю? Как нам надо относиться к этому? Вот посмотрите, привозят, вот в Москву, я смотрю, довольно часто привозят мощи какие-нибудь. Храм Христа Спасителя. Ну, знаете, сотни тысяч, даже миллионы. А вы интересовались когда-либо? Интересно, о чем молятся? Почему так приходят? Почему такое огромное количество? В чем дело? Скажу вам печальную весть, очень печальную. Мы, православные христиане, у которых, конечно же, сколько скорбей и бед даже, так? О чем молимся? Вы думаете, хоть кто-нибудь из этих даже миллионов приходящих, кто-нибудь обратился и сказал, ну, допустим, там Андрея Первозванного, «Святой апостоле, помоги мне избавиться от зависти». Все с недоумением посмотрят, что он с ума сошел. Да спаси меня от чего? У меня печенка болит, селезенка болит, муж гуляет, брат пьет, дочка замуж не выйдет. О чем угодно. Но только не о том, помоги мне избавиться от зависти, от тщеславия, от лицемерия, от гордыни. Нет, 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 мы же православные. Вы слышите? Ой-ой-ой, что такое? Мы что, язычники, что ли, абсолютные? Что было в истории Руси, когда наступали страшные события? Он, например, случай один, под Козельском, в Калужской губернии есть такой город. 3 недели армия огромная не могла взять этого города. Хан в ярость пришел, злой город, сказал, бились до последнего. Ну и когда уже взяли, то никого в живых не оставили. И все это прекрасно понимали. Прекрасно понимали. Так вы знаете что? Вот в этом случае, как и во многих других, как вот я упомянул польскую осаду, о чем же прежде всего молились Ну, по-настоящему православные христиане. А о чем говорили они? Господи, за грехи наши, достойные по делам нашим мы получаем. Господи, прости нам грехи наши, вы слышите? Не избавь вот от этого, от всего, от третьего. Это уже было следующее, первое обращение, о чем? Прости нам грехи наши. Наше душевное состояние является чем? Образно говоря, корнями дерева. Верующий человек, я говорю о православных, он понимает, когда дерево начинает засыхать, почему это происходит? Главная причина – корни засыхают, полить надо. Посмотрите, как домашний цветочек, уже листья начинают опускаться, полили – и воскрес цветок. Вот оказывается, о чем молились. Об очищении души, об очищении этих корней наших в каждом человеке и в каждом народе. Вот где источник всех происходящих событий. Событий. Вот где источник. И когда особенно эти скорбные события, то совершенно ясно, что является причиной их. Мы совершенно не думаем подчас даже о своих грехах. Ну, на исповедь можно прийти. Ну, знаете, лучше все как прийти? Написать бумагу, дать батюшке, ее пусть почитает. Я пока в магазин схожу, пока он читает, надо подлиннее такую бумагу успеть, чтобы прийти, он разрешил меня. Сделали отчет о проделанных грехах, и слава тебе, Господи, иду к причастию. Отчет сделан. Это вместо покаяния, вы подумайте, как мы ловко устраиваем. Во, до чего же лукав наш ум. Вместо покаяния – перечень грехов, отчет о грехах. Кстати, по этой причине знаете, что происходит? Всю жизнь я живу и говорю, батюшка, всю жизнь хожу в церковь. И исповедуюсь, и причаюсь, исповедуюсь. Слышь, теперь вы поняли, как надо исповедоваться? Отчет надо сделать. Не вздумайте каяться. Всю жизнь хожу в церковь, и никаких изменений с собой не вижу. Да какие же изменения-то могут произойти, когда я саму свою веру, свою религию превратил в какую? В формальность, в форму. В храм надо ходить? Надо, конечно. Исповедаться надо? Пожалуйста, батюшка, я вам разгну. Книги причаться? Конечно, да, все сделаю. По этому поводу святой Исаак Сирин писал, «Тело мы утомляем, а душу оставляем без всякого очищения от грехов». Очищается душа каким образом? Только искренним покаянием. Не отчетом. Не отчетом, а покаянием. Причем покаянием в чем? Прежде всего, как у одного святого было написано замечательно, прежде всего, говорит, и самый большой грех, вот он так пишет, обида ближнего. Я покаюсь молочка, я съел, батюшка, простите меня. А сам съел живьем человека, своего соседа или соседку. И весь горю неприязнью к нему. Это не грех. А вот молочка съел, как подменили ловко. Святитель Игнатий Мречнинов пишет, телесный пост без поста душевного – ничто. Более того, он даже говорит так. Пост телесный без поста душевного приводит человека к развитию, сильному развитию душевных страстей. Можно сначала не понять, как это такое пост телесный, без душевного, приводит к развитию страстей. Объясню. Очень просто. Не поститься. А я слава тебе, Господи. Вы слышите, кто я? Я пощусь. Я хожу в церковь. Одним словом, я не фунт изюма. Нет, это не подходит. Это не богословский язык, да, не фунт изюма. Я чуть ли не святой. Вы понимаете, какое дело? Когда мы говорим о посте, то самое первое и самое главное, главной целью, что должно быть, не просто само по себе воздержание, оно необходимо, конечно, и в пище, но не только же. Есть грех, в котором мы целые дни и всю жизнь пребываем. Это непрерывное осуждение. Непрерывное. Кого? Всех и вся. Сверху донизу. Сверху, то есть там и президенты, и патриархи, и архиереи, и кто угодно. И это непрерывно вся жизнь. Вы знаете, как белка в колесе. Она бежит, ступеньки эти, так? Так и мы перебираем всех. Одного за другим. И непрерывно. Наступает день, и кончается он в одном этом. Когда мы говорим о посте, то прежде всего, что подразумевается? Воздержание. От чего? Прежде всего, от всяких душевных гадостей. Речь идет, почему так говорю? Речь идет и о внешних делах, когда мы относимся действительно к другим людям враждебно, осудительно. Но также речь идет и о внутренних, о которых мы ничего никому не говорим. Да и рассказать подчас это невозможно, потому что столько у нас в душе бывает этой всякой грязи, что сотворить это, открыть, ну, просто невозможно даже. И невозможно, и, наверное, очень часто и не нужно даже. Воздержание от этого всего, что возникает в нашей душе грязного, срамного, нечистого, злобного, осудительного. Это является целью поста. Слышите? А воздержание тела является лишь одним из условий, одним из вспомоществующих средств. По какой причине? Почему так мы смотрим? А потому что пища сама по себе, кажется, она ничего не значит. Но посмотрите, что говорит даже народная пословица. Сытое брюхо к ученью глухо, а к молитве совсем глух, мертво. Понимаете, почему речь идет, в частности, о теле? Совсем не потому, что какая-то пища, знаете ли, там преступна или греховна. Нет греховной пищи. Сам Господь сказал: оскверняет человека не то, что входит, а то, что выходит из души человеческой. А вот воздержание, в частности, и тело, совершенно верно, но прежде всего воздержание мыслей своих, языка своего этого несчастного, это действительно поистине несчастное. Вот, оказывается, в чем прежде всего. Как только сказали пост, это значит воздержание. То есть, ну, если выразиться греческим словом, это аскеза. То есть это некий аскетизм. Это понуждение себя, напряжение себя. В чем? В том, чтобы что-то не сделать. И не только не сделать, но еще и сделать. Что же сделать? Ну, на уровне таком наиболее простом и очевидном, сделать нужно, ну, по отношению с теми, с кем мы общаемся, не причинять им никакого, ни телесного, уж ясно, ни душевного расстройства. Ведь как мы расстраиваем друг друга подчас, Господи, это же этим нашим несчастным языком. Прежде всего, апостол Иоанн и Иаков об этом пишет самым серьезным образом. Вы читаете, Почитайте, что он пишет о языке. Огонь неудержимый, говорит. Коней связывают, коней держат в узде, зверей воспитывают, звери покоряются. Единственное, кого мы не можем покорить, это наш неукротимый язык. Тут все. По-видимому, вот для нашего уровня, на котором мы живем, наверное, нужно особенно обратить внимание на язык. Язык наш побольше молчать и почитать добрые книги, почитать, которые наставляют нас на правильную жизнь. Не о чудесах, как мы любим это читать, не о чудотворных иконах, не о мощах. Это как мы, а о том, как правильно жить. Вы представляете, мы чем интересуемся? Прям как дети какие, картиночками. Да. А вот такое чудо было, а вот это чудо. И все. Где, как, что? Я помню, как-то не так давно говорю: ой, я видела, как на куполе Божья Матерь ходит. Ой, Боже мой, все. Вот это интерес, вот это религия, правда? Ужас какой, прям как язычники какие, что где что увидеть, что услышать и так далее. Православие все острее того, что мы называем постом, видит в том, чтобы прежде всего начать удерживать себя от всяких не только слов, а мыслей, которые явно являются ненормальными. Вот начинается Великий пост, вот первая же среда хотя бы Великого поста, хор поет: «Постящиеся, братья и телесне, постимся и духовно». И перечисляется, что значит? Удержим свой язык, удержим свои чувства от всяких ненормальных поступков, понудим себя к чему? К тому, чтобы не осудить ближнего, пожалеть ближнего, сказать доброе слово тому, который мне совсем не нравится, но с которым я вот соприкасаюсь. То есть оказать, понудить себя любовь ко всему, с чем я соприкасаюсь в эти дни. И тогда, действительно, тогда только это будет положено начало посту. Святитель Игнатий Брянчинов писал: невоздержание плоти, тела делает нас подобными скотам. Ой, как грубо, я прям не могу, я оскорбился даже, когда прочитал, а вы как? Ну еще бы. Но что он дальше-то пишет? Что он дальше пишет? Отсутствие, даже он говорит, даже излишний подвиг уже, если не воздержание, а делает нас подобными скотам, то чрезмерный, неразумный, самохвальный подвиг делает нас подобными бесам. Вот это да! И верно, святые отцы все говорят: все без меры от дьявола. Видите, даже, кажется, воздержание и то должно быть. А вот я всю неделю ничего не ел. С понедельника до пятницы. Ну, целуйте мою туфлю. Вот так. Чрезмерность, она всегда во всем является ненормальностью и не приближает нас к Богу, а напротив, удаляет от Него. И опять возвращаюсь я к началу, и хочу сказать, сейчас происходят серьезные события, касающиеся нашей страны, очень серьезные. Почему я хочу об этом сказать? Что Ладно, нас ненавидит Запад, злоба. Вы слышите, там просто злоба. Смотрите, какая ложь. Там показывают ужасные картины, сочиняют просто. И вдруг я смотрю, у нас находятся люди, которые начинают там, Путин неправильно, правительство не так делает, и все, нельзя воевать, нельзя убивать. Я говорю, да, когда вы имеете разум-то вы или нет? НАТО подходит прямо к нашим границам. Причем, посмотрите, посмотрите, Украина-то стала чем? Просто плацдармом для Запада. Уже говорят о ядерном оружии атомном. И мы даже сидеть, да, 8 лет ждали с 2014 года. Уже увидели, что там происходит. Что же это такое? Говорят, давайте говорить. Мы говорить не будем. Да встретитесь вы с руководителями. Нет. И вот теперь меня это очень удивляет. Сейчас вдруг у нас тут начинают. Причем очень часто возглавляют эту, так сказать, совершенно преступную, я бы сказал, предательскую позицию. Часто кто? Деятели культуры. Деятели культуры. Это что за культура? Всю жизнь мы полагали душу свою за друзей своих. Здесь уже подступили, мы окружены со всех сторон. Вы слышите, мы со всех сторон же окружены. И мы здесь должны сидеть, сложа ручки. Этого нельзя делать. Те, кто сейчас пытается вести вот такую пропаганду, я еще раз повторяю, какие деятели. Кстати, все они, эти деятели, все они, посмотрите, это богатейшие люди. Наверное, у всех у них там вклады за границей. Все. А они здесь жиреют и еще поносят нашу страну, наше руководство. Да. Что мы должны делать? Мы должны, прежде всего, как я сказал, покаяться, сейчас каяться в своих грехах, прежде всего, и насколько можно заграждать рты вот этим предателям. Потому что это предательство же, а не что-нибудь. Когда мы должны быть особенно едины, да, здесь начинается разрушение, вот это моральное разрушение людей. Покаяние требуется, да, совершенно необходимо. Причем покаяние, не думайте вот сейчас, давайте всеобщее, а всеобщее не получается. И значит что? Значит, никто не будем каяться, да? Что это такое? Был такой мыслитель замечательный в XIX веке, Иван Васильевич Кириевский. Он произнес замечательную фразу, которую бы надо, мне кажется, каждому помнить и знать. Он сказал так: доброе дело одного православного христианина является торжеством для всего православного мира. Вы знаете, мы часто ошибаемся. Говорим, а что я? Кто я? Песчинка. Что от меня зависит? Это порочная мысль. Вы слышите, это порочная буквально мысль. Это неверно. От каждого из нас зависит очень многое, потому что добро сильнее зла. И скажу вам так, каждый человек, который с своей стороны сотворит этот духовный подвиг, какой подвиг? Покаяние. Прежде всего, покаяние. И вот сейчас наступает пост, когда особенно это можно делать. Его доброе дело каждого отдельного человека, вот любого из нас, оказывается, может играть огромную роль в судьбе нашей страны. Вы знаете, как наш народ это великолепно выразил? Все мы помним Ну, это не сказка, а как, это, как назвать это? Присказка? Нет, не присказка, нет. Нет. Ну, своего рода, ой, ну, замечательная мысль. Ну, вырастил дед репу. Какую? Огромную репу. Пошел тащить ее. Тащит, вот потащит, не может вытащить. Пришла бабка, бабка за детку. Тащит, никак не получается. Пришла дочка за бабку, вцепилась, втроем тащит, ничего не получается. Внучка за дочку, никак. Жучка, наконец, за внучку, не вытащили. Кошка за жучку, репа сидит. И, наконец, мудрей, подумайте, какая мудрость. Мышка за кошку и вытащили репку. Это что такое? Вы подумайте, какая мудрость потрясающая. Это же необыкновенно. Не могли. Мышка. Какая у нее сила? Замечательная святоотеческая мысль высказана. Какая мысль? Оказывается, любой наш понуждение себя к добру в деле, в слове, в мысли, любое наше воздержание, мое личное, личное, от какого-то греха, греховного помысла, греховного слова, а оказывается, это имеет огромное значение. Вот это мой маленький подвиг, когда я не ответил грубым словом на грубость, ругательством на ругательство, когда не осудил ближнего своего, сказал: «Господи, помилуй его, я такая же или такой же, такой же». Господи, помилуй, не осудить, а помилуй его и меня тоже. Это доброе дело, оказывается, имеет огромнейшее значение. Вот это замечательно. Это пост. Тоже понудить себя, сказать доброе слово тому, которое я терпеть не могу. Воздержаться от того же, такого же резкого слова, которое мне сказали, это же вы слышите? Какое душевное напряжение! Вот это пост! И вот это воздержание, это понуждение себя, это имеет, еще раз повторяю, имеет огромное значение для всего нашего народа. Всего для этой всей огромной репы. Вот, оказывается, какую мысль, как замечательно, в такой простой форме, в такой красивой форме, в форме сказки выразил наш православный дух, наш православный народ. Вот к этому сейчас прежде всего призывает Великий пост. Я вам не говорю сейчас ни о какой истории. Ну, кто поинтересуется, вы всегда найдете эти вещи. История, когда, что установлено, как, почему. Господи, ну, я все это знаю, и что дальше? А сам живу? Ну, как хочу. Что проку тогда мне от этих всех знаний? Скажите. Любопытство удовлетворит. А я? Каким был, таким остался? Да избавит Бог. Поэтому наступает вот сейчас этот Великий пост. Я думаю, что нам стоит не чем-нибудь там заниматься, какими-то, знаете, сверхъестественными подвигами и прочими. Нет, речь идет не об этом. Речь идет первое. Удерживать свой язык и свои мысли от всяких нехороших вещей. Удерживать. Прям это нужно принять решение. Наступает пост. Все, Господи, постараюсь изо всей мочи. Но если не сдержался, тут же надо обращаться к Богу. Вы знаете, вот это, к сожалению, правило святоотеческое, многие даже не знают. Нужно не так, я потом приду, покаюсь. Безобразие. Покаяться мы придем, когда самое, что уже совесть замучила. А здесь надо немедленно, немедленно, Вот, сказал резкое слово: «Господи, прости меня». Вспомните, как Иоанн Кронштадтский в своем дневнике писал: «Вы подумайте только, святой, причислен к лику святых, действительно праведный человек, а почитайте его». Что он пишет? «Опять я разгневался на эту кухарку, надо же, все у нее подгорело, я есть этого не могу! У-у-у! Господи, прости меня, да что же я такое делаю? Прости меня!» И пишет: «И вновь я ощутил пространство в своей душе. И благодарю Бога, простил Он меня». Бог прощает нас и прощает, и будет прощать, если мы будем так искренне сразу обращаться к Нему. Подумайте, это до чего замечательно. Не носите этот мусор с собой. Ну, представьте, вот упало что-то на пол, у вас чисто и все, что-то упало, а потом. И в конце концов, что там, войдешь в дом, там Бог не знает, что творится. Немедленно надо. Иоанн Кронштадтский в этом отношении показал нам великолепный прием, пример того, как нужно поступать. А на исповеди потом самое главное только сказать. Конечно, не зачитывать эти фолианты, да, целые книги, да. А то стоит человек и смотришь: бедный батюшка, уж не знает, что делать. И так. Да. Почему? Потому что видно, что покаяния-то нет, а есть отчет, который никому не нужен, от которой душа не очищается. Ну вот, видите, оказывается, что такое пост. Я думаю, что теперь мы все поняли. Даже я начинаю понимать. Знаете, как один профессор читал лекцию, читал, говорит: «Все никак». Он наконец расцвирепел: «Да что вы, уже я даже понял, а вы не понимаете». Вот так. Даже он понимает. Вот так сейчас. Вот в чем заключается пост. Ну, я думаю, что если мы сможем как-то постараться и удерживать себя, особенно своего внутреннего человека удерживать, не только внешнего, удерживать и понуждать себя к добру, то, я думаю, Бог даст, что мы проведем пост тогда, ну, более-менее. А как более-менее, знаете? Знаете, по какому признаку узнать, как я провел пост? Вот не знаете. Ну, еще тайны вам открываю. Да, никто вам никогда не скажет. Но так и быть уж, я по знакомству. Знаете, что первым признаком является того, что действительно я хоть чуть-чуть, но, наверное, стал верующим? Я вам приведу слова одного святого. Это Петр Дамаскин был такой. Видите, из Дамаска, из Сирии. Петр Дамаскин. Он что говорит? Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Даже прибавляет, как песок морской. Мы говорим: во всем мы не видим своих грехов. И сидит человек и думает, что бы еще написать. А то батюшка скажет: а что-то у тебя грехов-то нет. А я не знаю уже, что и писать. Первым признаком, точнее, если перефразировать это на наш язык, первым признаком, что действительно хоть некое здравие души наметилось у нас, является что? Действительно, видение, что я действительно грешный человек на самом деле, не на языке, не языком, а на самом деле, что я грешный человек. И поскольку я грешный, то это уже является чем? Неким смирением. Я смиряюсь. Вы знаете, что пьяница не осуждает другого пьяницу? Слыхали такого, нет? И осуждать не будет. Мой товарищ. Так и грешный человек, который действительно увидит, что он грешный, он не будет другого осуждать. Ах ты, посмотрите, что он сделал! Это куда это годится? Слышите? Слышите, почему я осуждаю? Я хорош, а он дрянь. Вы слышите, оказывается, когда я осуждаю другого, то этим самым я показываю, кто я, несчастный гордец. Я, оказывается, лучше его. А уж когда начинают, вы знаете, осуждать там великих мира сего, там президент, например, надо же зачем так делать, надо вот так делать. Уж до того, оказывается, мы знатоки, до того мы знаем все на свете, до того мы умны, что страшно даже становится. Так пост, пост мы увидим, как мы провели пост, почему, по какой, по какому признаку. Когда я вижу, мне стыдно уже будет осуждать других людей. А почему стыдно? Сам хорош. Сам хорош. А когда сам хорош, я осуждать не могу. Как, знаете, есть слова из псалтири: «Прильпе язык гортани моему». Прильпе действительно. Правильно проведенный пост смирит меня, мою гордыню. Потому что моя гордыня только знает, всех осуждает. И вот я увижу, Господи, я увидел, хоть немножко, прикусил свой язык. Ой, слава тебе, Господи! Хоть маленькое исцеление в своей душе ощутил я за этот пост. Благодарю тебя, Господи, и помоги мне дальше так жить. Ну вот это, видите, некоторые свои мысли, которые просто я сейчас хотел высказать вам, поделиться с вами. Ну, а теперь я же сказал как, что у нас же будет с вами разговор, правда же, а не монолог же. Правда, я мысленно уже ощущаю все ваши мысли, конечно, знаете, профессора не все знают на свете. Вот так. Но я не хочу этого показывать, а то вдруг вы подумаете, что я прозорливый. Поэтому приглашаю вас высказать свои соображения. Пожалуйста, у нас же свободный разговор, и никаких проблем тут нет. Обстановка самая наипростейшая, самая, никаких нет. Никто нам не помешает и ни за что нас не осудит.
Как вам вот такое, когда вы говорите, что да, не надо этих списков, чтобы это грехов, чтобы перечислять. Если просто обращаться, сказать: Господи, помоги мне прожить остаток жизни достойно имени Твоего Святого.
Вы знаете что? Я сказать-то это могу, и так и останется. А вот если я буду молиться об этом, это нужно. Вы знаете что? Таинства в церкви, они действительно низводят благодать Святого Духа. Вот в чем дело. Одно дело – я молюсь. Так, другое дело, когда я открываю свои грехи перед лицом свидетеля, которым является священник. Открываю при этом только самые важные. Не надо говорить там пустоту всякую. Самые важные. Здесь совершенно другое психологическое состояние. Это каждый знает, кто подходит на исповедь. И это здесь уже некий тонус, напряжение, ощущение гораздо больше ответственности. Поэтому очень важно не просто в себе каяться, а это нужно, но и время от времени исповедоваться. И, конечно, причащаться. Ну что, я бы это просто не говорил, поскольку все это все знают. Это обязательно. Таинство, еще раз повторяю, принятие таинств церковных чрезвычайно важно. Вот. Это освящает душу. Даже после исповеди, вот вы поисповедуетесь, отойдете, и вы даже почувствуете уже какое-то освобождение, освобождение души. Так что это нужно, нужно. Вот так.
И если я вас правильно понял, то вы говорите, что без этого священства наша, вот, так сказать, личная молитва, она все-таки не настолько, так сказать, сильна.
Да, недостаточно.
Да,
недостаточно. В чем, знаете, недостаточно почему? Нет, и трудно даже создать такой себе тонус, как когда подходишь к священнику. Вот. Это имеет значение. Потому что не случайно это установлено. Это же не просто так же придумали и все. Нет. Это очень важно. Даже у Паисия Величковского, например, у Паисия Величковского даже было такое, правило скажу даже. У него жили в кельях по трое, иногда двое монахов. И какое правило было? На исповедь к священнику, это когда уже так, особый случай, друг перед другом исповедовались даже. Исповедовали, прости меня, я вот на тебя накричал, там и прочее. То есть, или вот там кому-то позавидовал, помолись за меня. Вот так вот. Потому что это имеет очень большое значение, именно когда я с живым человеком. Это не один я, не один. Церковь – это же тело Христово, это мы все в совокупности. И когда мы вместе, то наша вот эта исповедь, наше покаяние приобретает более сильный характер, более исцеляющий для души.
Вот как молиться так, чтобы молитва была постоянной? Чтобы вы понимали, что вы действительно молитесь каждую минуту, а не только когда ты встрепенешься от каких-то мыслей своих собственных.
Вы смотрели, не смотрели «Фигурное катание»? Никогда? Нет? Смотрели, правда, можно восхищаться. А вы знаете, сколько они тренируются? Не менее 10 часов в день. Если мы хотим непрестанную молитву, займитесь. Точно так же. Это фигурное катание, только получше. Когда призывают, вы знаете, монашеский постриг, вот там отец Анатолий вам расскажет, как постригают. Да, так вручают еще так называемый меч духовный, четкий, и дают правила. Какое? Во-первых, он должен какое-то количество, в разных монастырях это по-разному, так, но четкие даются, не просто совершить правила, там столько-то молитв Иисусовы, а насколько возможно непрестанно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». И четки мне напоминают, что же они мне на руке? Напоминают, ай, шарики тут какие-то, с какой стати? Кто хочет чему-то научиться, он должен учиться. Без понуждения себя учиться мы ничему не научимся. Поэтому советуют так. Насчет четок уж, я думаю, это монашество еще пусть носит. Мирянам, может быть, это у нас не принято, может быть, но неплохо. Почему же какой-нибудь 10 таких маленьких на пальчик какие-нибудь на 10? Вот. Вместо того, чтобы носиться по облакам там где-нибудь, кто мне кто не мешает?
Это ваш тренажерный аппарат.
Надо вообще учиться этому, иначе мы ничему не научимся. И как можно чаще, когда вспоминаем, например, где угодно, едим, например, за столом сидим, работаем, что-то даже читаем, разговариваем, пришла мысль, сразу надо на секунду, на две, на три. 2-3 раза сказать, но от всей души, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но при этом нужно только что иметь в виду и знать твердо, твердо знать. Прошу обратить внимание, замечательные слова святителя Игнатия Брянчанинова. Молитва без внимания не молитва, она мертва. Она бесполезное, это понятно, бесполезное, да? А вот сейчас скажу, который потрясающе, душевредное, молитва, душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вот это да! А я молитву читаю, та-та-та-та-та-та. Молитва без внимания, мертва. Она бесполезная, душевредная. Слушайте, если хотите, скажу, почему душевредная. Оскорбительная для Бога пустословие. Вот сейчас, например, даже, вот сейчас, вы хотите подойти к отцу Анатолию, так? Так, говорит, отец, он нужен к вам? Он говорит, да. Вы отвернулись от него и начинаете там с кем-то разговаривать. Скажет, так а вы ко мне или кому вы? А, извините, извините, да, к вам. И опять, скажет, ну, знаете, матушка, уж потом, может быть, придете через год. Вот как. А мы привыкли. Я говорю, мы, к сожалению, да, это точно. Читать молитву, вычитывать молитву. А лучше один раз сказать, ну, правильно, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Но от всей души и с полным вниманием. Что нам тараторить? Куда нам жить? Там, где нет внимания, там нет молитвы. А без молитвы, я вам скажу, без молитвы, нет религии даже вообще, уж я и не говорю православия. Потому что молитва – это единственное, что соединяет мою душу с Богом. Только молитва соединяет с Богом. Больше ничто. И если я эту молитву произношу без внимания, кое-как, я сам себя обманываю. И она становится душевредной и оскорбительной для Бога. А знаете, почему душевредной? Я занимаюсь молитвой Иисусовой. Та-та-та-та-та-та-та-та. Какой я хороший. Ну, куда же это годится? Это же просто, ну, нельзя же так. Вот, оказывается. Так что если мы хотим, а этого надо, непрестанную молитву, надо, нужно понуждать себя как можно чаще, как можно чаще. А в храме обязательно. Как только непонятно читают что-то, непонятно что-то поют. Господи помилуй, я понимаю, тут ладно. А то непонятно. Пожалуйста, и займитесь от всей души. Спокойно, неспешно, спешить некуда, служба идет. От всей души скажите, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. О! Сколько раз? Сколько можете? И так продолжать. Так что вот так.
Алексей Ильич, вместо покаяния, как я это понимаю, это и процесс, и состояние души, то, что сделать, чтобы к этому состоянию приблизиться? Как начать и совершать покаяние?
Покаяние появляется тогда, когда я знаю, что надо делать, и не делаю. То есть для этого надо следить за собой. За собой следить. И сравнивать свое поведение с Евангелием. Не судите, да не судимы будете, а я только и знаю. Не осуждайте, а я только знаю. Не осуждайте человека, то оскверняет то, что уходит из него, что оскверняет и слова. Но слова-то являются чем? Поражением мыслей. Поэтому, например, Марк Подвижник, он прямо пишет, прежде всего, обратите внимание на мысли. Они источник наших слов и наших дел. Вот поэтому, когда я сравниваю свое состояние с тем, что обозначено в Евангелии, о чем говорит Христос, тогда у меня, естественно, будет покаяние. Я только кого-то осудил, как идет, надо же это, как одет, вот еще. Что говорит? Да. Идет девочка симпатичная, ой, какая, да, и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, и начнется покаяние. Тут не надо специально что-то придумывать. Она кается в том, что я прям вижу. Я нарушил. Так оно и будет тогда покаяние. То есть требуется внимание, внимательность. И требуется, что самое главное, о чем сказал преподобный Серафим Саровский. Он назвал это одним словом, которые стоило бы запомнить всем и навсегда. Его спрашивали, что ж вот так мы как-то и живем, и православные, а все не с места. Все не с места. Что же нужно, батюшка? Одно слово – решимость. решение надо принять, Господи, отныне я постараюсь быть христианином, то есть следовать тому, что в Евангелии написано. Это и все больше ничего. Принимаю решение. Никто не принимает решение, вы слышите? Мы боимся даже принять решение. Да, я верю, я христианин, я хожу в храм, я все делаю. А решение-то принял, все, я постараюсь жить по-христиански. Кто это принял решение, интересно? Я не знаю. Очень приятно было бы видеть такого человека. А так у нас все легко, как туман. В тумане в таком, в церковной жизни мы. А чтобы решение принять? О! Вы знаете, как в древности принимали крещение? Просто так? Нет. Нет. Человек должен был доказать. Ну, что значит доказать? Все могли видеть. Действительно, человек честнейший, честный человек. Искренний человек. Человеколюбивый человек. Вы слышите? Он своей жизнью показывал, да, он, вот он хочет жить по-христиански, по Евангелию. Тогда его, я не говорю о том, что его учили, тогда только принимали его в членство церкви. Вы обратите внимание, в какую-нибудь коммунистическую партию, вы думаете, что, сразу принимали все? Извините, он должен был доказать своей деятельностью, своей работой, своим отношением к людям. Тогда им говорили, ну, кандидат в члены партии. Потом опять срок, и, наконец, в члены партии. Мы что делаем? Неверующих крестим. Почему? А по обычаю. Мы же русские. Нам надо, да, как же некрещеный. Ай-яй-яй, что делаем? Преподобный Марк Подвижник пишет, да, что если ты, сейчас я вспоминаю, у меня 10 уровней подсознания, так что вы не удивляйтесь, что пока всплывет сейчас наверх. Вы это понимаете, наверное, у вас тоже, наверное, столько, да? Нет, ах, меньше уровней, да? Ну, меньше, как у профессоров, больше уровней. Да, да. Если ты крестишься с верой и обещанием Богу доброй совести, да и теперь, вот всплыло. Всплыло, что? А вы не верили. То по крещению, Дух Святой тут же дается тебе по крещении. А неверным, а неверующим и зловерным, послушайте, и по крещении не дается. Слыхали когда-нибудь такое? Еретик, по-моему. Как это по крещению не дается? Что ж, не крещеный, что ли? Нет, вот это и преподобный. Как его преподобным сделали? Слышите? Даже Паскаль, которого, надеюсь, все, кто учился в школе, наверное, знакомы с ним гоняли чаи, наверное, блес Паскаль, ну, закон Паскаля, ну как же. Что он писал? Что он писал, Паскаль? Да, говорит, как раньше принимали в церковь-то? Он должен был доказать своей жизнью и своим знанием христианства, и тогда только он, ему дозволялось принять крещение. А теперь, говорит, человек ничего даже и не знает, его даже в младенчестве крестит, и никакого дела ему нет до этого потом. Он тут же становится членом церкви, не веря, не зная и не обещаясь ни в чем. Это Блез Паскаль писал, представляете, католик. А как точно написал? Не обещаясь, не исполняя, не показывая своей жизнью, а просто так, соблюли форму. А вот потому Марк Подвижник преподобный писал, а неверующим и зловерующим пишет, и по крещении не дается. А знаете, святые как пишут? О-о-о. Об этом, как Симеон Новый Богослов, как об этом пишет. Да, как они предупреждают о том, чтобы принимать крещение с верой и решимостью, решением жить по Евангелию. Только тогда. А у нас форма. Раз, крещеный, крещеный. Какой он крещеный? Превратили таинство такое великое в магию. Главное – провести соответствующий обряд. А где же Бог? А где же моя вера? Где мое отношение? Где мое решение жить по-христиански? Так что, я ничего не решался и не решаюсь. Я крещен, да? Вот видите, как оно происходит-то. Это нужно очень хорошо знать. Вот поэтому, кстати, что, кстати, до 8-го столетия детей не крестили. Только уже в 9-м столетии практика крещения детей вошла. То есть, а там постепенно это шло. Вначале этого не было. Постепенно входило. И только к 9-му столетию вошла практика, когда стали крестить детей. А почему? Ну, Христос сказал, кто и веру имеет, и крестится, спасен будет. Ну как, можно ли человека постричь в монашество? Младенцем, правда, было бы здорово? И младенечки монашонки, правда же красиво? Ой, надо, надо, надо предложить это. Да, правда здорово? Или обвенчать их, пока еще они маленькие, ничего не понимают. Ух, здорово было бы, правда? Все тут поручители были бы, все, все на свете, они уже муж с женой. Разве можно? Одна, простите, женщина очень просила, батюшка, батюшка, ну, я поисповедуюсь за своего мужа, я же знаю все его грехи. Батюшка оказался упрямым, так не поисповедовал. Так не поисповедовал. Почему ж такое? А покрестить можно? Вот потому мы видим массу... Ты крещеный? Крещеный, а он бандит. И никакого Бога он не верит. И не нужен ему никакой Бог. А избави Бог, еще такие крещеные поступают куда-то на церковные службы. Что тогда это будет? О, какие серьезные вещи-то! Все не так просто, как кажется. Ну ладно, ну хорошо. Еще, может быть, что-то, если... Да, пожалуйста. Так говорить только громко. Так, так оперным, поставленным голосом. Так.
Бывают такие ситуации, когда ты поисповедовалась, а отходишь от батюшка, он тебя благословляет на причастие. Ну вот как-то...
Что благословляет?
Благословляет на причастие. Так. А у тебя как будто вот такое состояние, вот как будто ты, ну, ты не можешь подойти к причастию, кажется, ты не до конца ли исповедовалась, как-то стыдно, недостойно. И вот такое состояние, и даже иногда бывает, и не идешь исповедоваться. Стыдно как-то, кажется, что что-то недосказала, не покаялась. Что это значит?
Не все, наверное, рассказали. Надо опять подбежать, батюшка, я вот это забыла сказать, а вот это забыла сказать.
Вот, может, да, быть, да, может, да.
Это вам, я объясню вам это. Все это происходит по той простой причине, что мы думаем, что я поисповедовался, уже все у меня и все мои грехи прощены. Не видим того, что мы вообще греховны. Вообще греховны. А установление исповеди перед причастием – это как только помощь. Мы вообще греховны, как таковые. Мы вообще всю жизнь ведем, ну, не так. Вот, надо непрестанно молиться, апостол пишет, ну, а когда мы с вами молимся? Не знаю, когда молимся. Если в день хотя бы минуту, хотя читаю молитву, конечно, читаю. Молитву читаю, да. А молимся не знаю, когда. Так вот, это признак, что если бы я чувствовал, что я вообще грешный, то бы я только сказал, батюшка, да вот я исповедую, говорю кое-что, но я осознаю, что я грешный, и надеюсь только на милость Божию, которая на милость Христа, который сказал, придите, идите. Вот, только поэтому, а вовсе не потому, что я плохо там не все сказал или еще что-нибудь. Мы просто не понимаем этой вещи. Мы насквозь, к сожалению, греховны. И никогда во веки веков я никакому батюшке не могу рассказать все, потому что невозможно. Мы греховны, и поэтому мы идем к причастию не потому, что уже мы святые. Совсем не потому, что мы святые, а потому, что мы искренне каемся в своих грехах и говорим: «Господи, помилуй», и Господь милует. И можем спокойно тогда подходить к причастию. Вот так.
Где заканчивается ответственность человека, я не знаю даже, как сформулировать. Например, есть воля Божья на что-то, и человек хочет ее исполнить. Но мы же такие грешные, что мы не можем волю Божью иногда видеть. Например, просим: «Господи, помоги мне принять решение, вот предположим, да, помоги мне, я очень хочу исполнить волю Твою, но боюсь ошибиться». Мы же хотим исполнить волю Божью и хотим, наверное, это эгоистично, хотим, может быть, радоваться и принять правильное решение.
Ну да.
Где заканчивается наша ответственность? Я, может быть, неправильно из-за волнения.
Как неправильно? Вы, все ясно.
Например, если я говорю: «Господи, мне очень хочется, но я не понимаю, как поступить».
Хорошо, хорошо. Вот передо мной ваза фруктов. И как мне по воле Божьей поступить? Грушу взять или яблоко? А может, банан? А может, киви? И я в растерянности. Услышите? Неверно мы подходим к этому вопросу. Воля Божия нам известна. Она известна в чем? Мы знаем Его заповеди. Вот это воля Божия. В отношении же наших земных дел, что мне съесть, яблоко или груши, здесь требуется не воля Божия, речь идет не о воле Божией, а требуется о нашем просто рассуждении. Мы должны рассуждать. И наша задача только одна. Если я вижу, что я поступлю вот так, и я поступлю против заповеди, значит, нехорошо. Если я вижу, я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что я поступлю это против заповеди, тогда я не буду. А здесь, мне кажется, здесь я не поступлю против. Наверное, в соответствии. Поступи так. Святые отцы сказали: нет добродетели без рассуждения. Вот так. А воля Божия только одна – жить по заповедям. А в отношении прочих дел это нельзя. Это получится тогда, значит, чуть ли не гадание. Как мне, поехать или не поехать? Не смешивайте волю Божию с нашей человеческой рассудительностью, в которой мы действительно должны подходить разумно. Запомни, когда речь идет о воле Божией, речь идет только о заповедях. Заповедях я могу или нарушать, или следовать им. Это здесь воля Божия. А в отношении наших всех земных дел требуется, что человек будь рассудительным. Вот, Господи, благослови, я думаю так. Благослови, а уж я не знаю, лезь в ум Божий, да избавит Бог. Господи, как это будет? Направо мне пойти или налево? Ну, что же это такое?
Бог дал человеку право выбора.
Конечно. Это нет, человеку дан разум.
Заповеди есть, все.
Вот. Нет, надо запомнить, что это очень многие. То, что вы задали этот вопрос, это очень многие. Все ищут волю Божию. Все хотят забраться в ум Божий и узнать, как мне, в какой институт мне поступать, за кого мне выходить замуж. Смотрите, разумно подходите ко всем этим вещам. Но как? Вот я рассуждаю, да, пожалуй, все-таки я думаю вот так. Господи, благослови. Вот и все. А не надо искать это воли Божией. Как это? Господи, скажи мне, откровение дай мне. Разве это можно? Это неверный подход. Вот это, я прошу это запомнить всем. Воля Божия всем известна. Это заповеди Божии. Все, что вне их, человек, тебе предоставлена свобода выбора и разум. Но если ты хочешь, чтобы действительно в твоей жизни было все-таки наиболее это благоуспешно, обратись к Богу: «Господи, я уже вижу здесь, надо поступить вот так, благослови». Все.
Да будет воля твоя.
Тогда Господь исправит. Если я ошибся.
А как же старцы, которые открывают волю Божию?
Кто?
инстанция относительно, ну вот конкретного человека, они же открывают эту волю. Люди идут ведь к ним.
Вот беда наша. Вот наша беда. Делаем старцев. Однажды я среди в лавре стою, значит, подбегает ко мне женщина, где тут старец вот такой-то? Я говорю, я старец. Что дальше было? Что дальше было? У вас бороды нет. Я говорю, ну... Вы знаете, вот рождественские чтения, раньше они проходили в Кремлевском дворце съездов, и вот я об этот случай рассказал, сидит 6 тысяч человек. Так весь зал грохотал, точно так же, как мы все смеемся. Старцы, в высшей степени будьте осторожны к этим вещам. Если вы почитали, кто такой старец, то вы бы, наверное, воздержались. А мы так и ищем. Нам нужны прозорливцы. Не воля Божия, а прозорливцы. Вот беда. Будьте осторожны, ради Бога, с этим.
Получается то, что мы хотим, не хватает своего рассуждения. Нам нужна помощь и рассуждение более зрелого ума, духовного человека. Вот что.
Я понимаю, все мы ищем помощи у кого-нибудь. Так вот тогда вы идите не к старцу, а к умному человеку. Потому что когда мы идем к старцу, то есть хорошо, если он разумный человек. Потому что когда к старцу, мы уже, что мы уже? Мы его канонизировали. Он же святой, вам понятно? Церковь, правда, не канонизировала, потому что он еще жив. Но я уже не сомневаюсь, что он свят, и что ему Господь открывает. Вот я подойду, спрошу, и Бог ему тут же все открывает. Вы слышите, что мы делаем? А вы читайте только, что пишут святые отцы о старших. Вон тот же Иоанн Лесичий, который я вам приводил. «Прежде чем вдаться кому-нибудь своей душой, то есть поверить ему, тоже, испытай, узнай, познакомься тщательно и, так сказать, даже искуси, прежде чем вериться кому-либо». А мы что? Сказали, он старец. Мы уже идем. А почему верить, что он старец? А, ну, понятно, почему. Худой, с седой бородой, тихо говорит. Ну, все. И священник. Все. А что еще нужно? Что мы делаем? Святые отцы с такой силой предупреждают об осторожности. Нельзя, не зная ничего, мне сказали. Он прозорливый. Вы подумайте, что мы ищем? Прозорливых. А не спасение души. Все перепутали. И это страшное бедствие, кстати, для нашего народа. Все только и знают, ищут прозорливых. Старец, что значит прозорливый? А больше нам ничего не надо. Ай-яй-яй, канонизируем. На основании чего? Марья сказала, он прозорливый. Он мне все предсказал. Мне об одном вот так говорили, очень известно, не буду называть его имя, он сейчас скончался, но священник с своей матушкой поехали к нему, к этому старцу и прозорливому. И он говорит, сначала я вошел к нему, он, так, Петр, да нет, батюшка, я не Петр, я Герасим, но неважно, так, что ты, слушайте, все дальше. Ну, поговорили. Заходит моя жена. Так, Татьяна. Ну, батюшка, я не Татьяна, я Галина. Ну, неважно. Вы слышите, что делается? Попадет, он сказал сразу меня, имя мое сказал. Тот, кто ищет прозорливцев, запомните ради Бога. Уже говорю, ради Бога. Знайте, вы попадете прямо в противоположную сторону. Не туда, и потом будете много страдать. Вот так. Истинный, если хотите, старец, он избегает людей и вообще скрывает себя максимально, насколько это возможно. Никогда не командует никем, никаких прозрений он не скажет. А мы ищем только прозорливых. Нам не нужна святость, нам нужна прозорливость. И сколько это лжестарцев бывает, Боже мой. Это просто беда какая-то. Прямо вопреки святым отцам. Душепагубное актерство, пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Хотите, процитирую вам. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Предупреждал, прям настойчиво предупреждал, душепагубное актерство. Потому что эти, как правило, все старцы, которых ищут, никогда ничего не говорят вот об этих душеспасительных вещах. Они начинают говорить вот так, а может, у тебя будет вот то-то, вот берегись вот того-то, и такие все несказания. Выходит человек, ой, ой, он, да, что же будет? Он не сказал так, а как это понимать, а как это понимать? Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Это сказал не кто-нибудь, это Игнатий Брянчанинов, это светило, светило нашей русской православной церкви. Вот. Нельзя искать прозорливых, да избавит Бог. Надо искать разумного человека, мудрого, который даст действительно, если даст действительно совет. Он может быть этот действительно, он не старец, хотя может быть и старым. Но главное, чтобы разумный был, знал святых отцов. Приходил же встречаться. Старец совершенно не знает святых отцов. И от себя только и говорит. Истинный старец на святых отцах все основывает. Не от себя говорит, а говорит, вот Исаия, Авва Исаия, вот как говорит. Вот, говорит, Исаак, вот, говорит, Антоний, так, почитайте. А вы сразу узнаете этого лжестарца, когда он будет говорить только от себя. И все. Никаких святых отцов там нет. Что все прозорливых ищем? Какая беда! Какая беда! Но, кстати, мне приходилось это спрашивать, и я говорю, я вам могу все сказать. Что? Скажите, что будет? Я говорю, скажу вам точно, абсолютно скажу. Не беспокойтесь. Вы пришли с беспокойством? Да. Я говорю, отвечаю вам, не беспокойтесь. До смерти доживете. Все. Избави Бог, ой, это искать прозорливо. Нам надо искать то, что человек поможет нам избавиться от страстей наших. А мы еще нет, страсти у меня какие? Ну, страсти, ничего. А вот что будет? Ай-яй-яй. От страстей как избавиться? Как вести правильную жизнь духовную? А мы ищем прозреть. Что будет? Да, до смерти доживем. Вот это точное прозрение. Ну, надеюсь, все. Мы разрешили все великие проблемы. Хорошо. Ну, дай Бог нам всем действительно хоть немножечко постом вспоминать о Боге. Хорошо.
Поблагодарим, да, Алексея Ильича. Я считаю, что мы очень хороший, да, заряд и настрой на пост получили. Но решительность – это сейчас я выигрываю. У себя где-нибудь решимость, да?
Вы где-нибудь решимость. Так предупреждайте, когда профессоров будете приглашать. Да-да-да, не давать свободу слова.
Обязательно.
Да.